Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу нашего прямого эфира. У микрофона в студии Православного радио руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Благослови
вас всех Господь.
Мы продолжаем серию наших огласительных бесед для крещаемых. И сегодня говорим о таком важном понятии, краеугольном понятии для спасения человека, как грех. Дело в том, что вот христианство четко говорит о том, что грех есть беззаконие. Тот, кто противится воле Божьей, тот есть грешник. Притом обращает внимание, что человек, сознательно противящийся воле, проявляющий выбор, да, делающий выбор, проявляющий свою волю в сторону не добра Бога и небес, а зла, он есть грешник. Вот какими же бывают грехи? Смертными грехами не к смерти, вольными, невольными. У нас в предании, в святоотеческом учении очень много таких моментов, когда грех содержит какой-то эпитет прилагательный. Вот смертный грех, грех не к смерти, вольный, невольный и так далее. Да? Вот со всеми этими понятиями человеку нужно разобраться. Почему? Потому что, приглядевшись к себе, мы можем сказать, что ну, человек действительно грешит постоянно и мыслями, и чувствами, и помыслами, да, и всеми своими чувствами, как говорится у нас в молитве. И вот в этом спектре греховной природы, внутреннего мира, испорченного грехом, который постоянно вот склоняется на сторону противления, любви и заповедям Божьим, верующему человеку придется разбираться, прежде всего, с самим собой. Вот в этом смысле следующий вопрос, наверное, будет потом уже, как христианство отличается от других религий, если там понятие греха. Ну, а мы начнем все-таки вот с ветхозаветного, наверное, да, понятие греха, которое открыто еще праотцам было.
Да, я только хотел немножко уточнить, грех важно рассматривать именно в контексте добродетелей, именно в контексте противоположных ему добродетелей, потому что если просто грех рассматривать как явление, не смотреть, что можно противопоставить ему, то мы впадаем в такую вот ситуацию, что говорим только о плохом, только о том, что нельзя, о том, что плохо, вот. Необходимо показать цель христианской жизни. Добродетель как устойчивый навык в делании добра, в сохранении любви. И вот в этом плане очень важно рассматривать, что есть грех. Ну, вот даже взять 10 заповедей, да, которые начинаются. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Вот, то есть они начинаются с какого-то утверждения, с того, к чему человек должен стремиться прежде всего, чтобы уйти из дома рабства, прийти к Богу. А потом уже произносится «не делай себе, не поклоняйся другим богам».
Да
не будет у тебя, «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Не поклоняйся им и не служи и так далее, не сотвори себе кумира, вот, но вот это вот позитивный настрой, я бы, может быть, вот так может быть, немножко светски сказал, в плане борьбы с грехом он всегда должен быть.
То есть, когда мы говорим о грехах и пороках, нужно выправлять вот эту искаженную грехопадением в сторону человеческой души и говорить, что она может преобразована быть, да, сублимироваться в соответствующую добродетель.
Соответствующую добродетель, да.
И это цель христианской жизни — исправить.
Совершенно верно.
Вот если человек больной, его не надо убивать, да, его нужно исправить.
Конечно, конечно.
Да? И вот на эту возможность исправления вот этой кривизны, да, мартии и промаха вот этого греха, всегда нужно доминанту как бы такую смысловую делать. Да?
Совершенно верно.
Недаром у святых отцов вот каждый добродетель, да, вернее, каждый порок тоже указывается соответствующей добродетелью. Да?
Правильно. И вот как бы эпиграф к нашей теме — это послание Иоанна Богослова, первое послание, 3 глава. Он завершает этим свое послание. Вот он пишет: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он, то есть Христос, явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает, а всякий согрешающий не видел Его и не познал Его». И дальше в конце этой главы он пишет в этом послании: и выделяет грех к смерти.
Отче, подождите, вот интересные слова, которые нуждаются, наверное, в толковании. «Всякий, пребывающий в нем, во Христе, не согрешает». Вот можем ли мы сказать сами за себя, да, будучи христианами, миропомазанными, вот вы даже в сане, что мы во Христе, но мы не согрешаем. Вот как это понимать?
Дело в том, что когда человек живет во Христе, ведь грех... Он разделяет человека и Бога. В этом главное такое экзистенциальное действие греха, что он разделяет человека от источника жизни.
Удаляет.
Удаляет, да? Его, угу. Да. Вот. А когда человек во Христе, то все остальное, оно перестает разрушать его. Грех как бы переносится на периферию человеческой жизни. Он перестает быть в центре жизни. Он перестает терзать человека. И вот я и хотел дочитать вторую такую цитату из Иоанна Богослова. Вот, он дальше сам поясняет это, об этом. «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающего грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился». Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Угу. Вот. Это довольно-таки сложные слова, которые, в принципе, в современном сознании, даже у православных многих людей, путаница вот с этими. Какой грех к смерти, какой не к смерти. И действительно, вот нет ясности. И дальше я все-таки дочитаю. Он опять же к этой теме возвращается. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Ну и также он снова повторяем. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь». Вот так он завершает свое первое послание к своим чадам. Но оно, собственно говоря, и самое концептуальное. Вторые два послания святого Иоанна Богослова, они такие маленькие, уже эпизодические.
Вот выскажу свое личное мнение. Дело в том, что вот один из апостолов сокрушался, свидетельствовал о том, что послания апостола Павла очень сложные и неудобно вразумительные.
Да.
Да, вот, на мой взгляд, и апостол Павел, и Иоанн Богослов в этом смысле самые сложные апостолы и писатели. Да, и вот мы еще один камень преткновения в тех словах, которые прочли, с вами встретили. Вот «от Бога рожденный, не от Бога рожденный, рожденный от Бога и от похоти мужа», как говорится в Евангелии. Да, вот это вот как это понимать?
Рожденный от Бога — это крещенный человек. Тот человек, который живет в Духе Святом, который живет в таинствах, который живет в том, что он находится в пути, в спасении находится. «Вы спасены в надежде», опять же, пишет апостол Павел. И вот такой рожденный человек, он живет по-другому. И вот от того, что он живет по-другому, в этом плане он становится святым, выделенным из этого мира. Вот. Еще раз подчеркну, что грех в этом смысле, он специально разделяет грех к смерти и просто согрешение. Согрешение — это немощи, это слабости наши, которые есть у каждого человека. Это наша какая-то, может быть, накопленная в прошлой нашей жизни какие-то хвосты греховные, которые тянутся, мы их отрубаем, и они, как драконьи головы, снова отрастают, или как у ящерицы хвост регенерируется. Вот. И вот такие наши грехи. Но вот сегодня как раз-таки и надо пролить свет на это. Что такое грех смерти, что такое смертный грех, что такое грех, за который нет прощения, Господь говорил, да? Вот. Я предлагаю разобрать следующим образом эту тему, что в Ветхом Завете есть такие грехи, за которые положена смертная казнь через простое каменование. То есть, если человек совершает этот грех, то нужно вывести этого человека перед общество израильское, объявить о его грехе, И первый, кто засвидетельствовал об этом грехе, и еще 2-3 свидетеля должно быть, которые тоже могут сказать, да, вот этот грех есть. Они должны первые бросить камень. Собственно говоря, та ситуация, тот рассказ из Евангелия от Иоанна, опять же, когда приводит блудницу, женщину, которую поймали в прелюбодеянии. Угу. Когда приводят и говорят, что нам с ней делать? Закон велит таких побивать. Вот мы ее поймали. Говори, Господи, что нам сделать?
Да.
Угу. Да. Вот. И в Ветхом Завете вот такая строгость была. Не жесткость, а именно строгость. Вот, что грех, который совершает человек, и вот этот грех, он разрушает человека. Но в чем проблема? Проблема в том, что как помочь человеку исцелиться, или по-другому скажу, как обществу исцелиться от греха, не уничтожив носителя греха. Вот в обществе израильском произошел грех. Или другое слово, которое приводится в Библии, она звучит мерзость. Uh-huh. Произошла мерзость. Поклонились другому Богу. Это мерзость. Произошло прелюбодеяние, блуд. Это мерзость. И так далее. Вот все смертные грехи, которые там названы, они называются мерзостью. Вот. Мерзость нужно отсекать, чтобы дальше оно, как раковая опухоль, не разрушало. И проблема заключается в следующем. Как сделать так, что вот есть носитель, который совершил этот грех, чтобы не было этого греха в обществе, просто носитель отсекается, как простая хирургическая операция, через смерть этого носителя. Вот. И это действительно вопрос, как справиться с грехом, не уничтожая носителя греха. Вот тот вопрос на самом деле, с которым пришли люди ко Христу. Что нам с ней делать? Это вопрос серьезный. Как вот она совершила мерзость, она совершила грех прелюбодеяния, что нужно сделать? Она является носителем этого греха, и она все общество израильское этим самым разрушает. И вот Господь, мы видим, как Он поступил. Он говорит, кто из вас без греха, первый бросит в нее камень. Помним, да? Но это еще не все. Когда он это сказал, они все стали обличаемы совестью, вспоминали свои грехи и уходили.
То есть их-то вот не поймали, а ее поймали.
Ну, дело даже не в этом. Дело не в том, что даже поймали, не поймали. Потому что, может быть, они таких смертных грехов, явных таких смертных грехов, о которых мы сегодня будем говорить, может быть, и не совершили.
Нет, но ведь никто не бросил камень Спасителя. Так кто из вас без греха? То есть кто из вас этим не грешил, пусть первым
бросит. Ну, может быть, не этим.
А зачем еще ж тогда?
Ну, вот другие грехи есть. Кто-то вот... Ну, действительно, здесь...
То есть, не обязательно это был блудный грех?
Да, не обязательно блудный грех мог быть. Мог быть любой другой грех.
Да, но ведь вы только что сказали, что вот есть грехи не к смерти, есть к смерти.
Да.
Спаситель наверняка имел смертный какой-то грех, да?
А мы не знаем, что имел в виду Спаситель, и что имели в виду те люди, когда стали обличаемы совестью. Совесть действует внутри, независимо от человека. Она вот действует, если у человека она есть. И человек, если он совестливый, он не может ей противиться. Правильно? Вот, поэтому мы не знаем, какие у них были грехи. Да это и не важно. Важно другое. Важно то, что как Спаситель решил эту проблему. Они все стали обличаемы совестью уходить, а дальше что осталось?
Одна.
Одна со Спасителем, с Господом. И проблема того, чтобы вылечить человека от смертного греха, который совершен, только одна – встретиться со Христом. Когда человек встречается со Христом и начинает в Него верить, и начинает Его любить, этим самым он побеждает любой смертный грех. Вот в чем суть этой истории евангельской. Эта женщина, взятая в прелюбодеянии, встретилась со Христом и сказала, «Никто не остался, мой господин», она сказала, да? Она сказала, что все, она ему всю себя отдает, ему служит. Он ее господин. Он ее спас от жизни, от смерти. Он ее спас от смерти, и поэтому сейчас он ее господин. И она только ему и должна служить. Вот. Ну, а дальше Господь сказал, и я тебя не осуждаю. Иди и больше не грехи. Иди и больше не греши, да. То есть вопрос снятия вот смертности с грехов может решить только Господь, Иисус Христос. и мы к нему можем подойти через...
Ну, через покаяние.
Через покаяние, через любовь. То есть нужно не просто покаяние, как иногда люди понимают покаяние, как раскаяние. Ох, жалко, что я это сделал. Как жалко, что я это сделал. Этого мало. Потому что плоды покаяния – это любовь к Богу. Это такой плод покаяния, который действительно очищает человека. Но все-таки разберемся со смертными грехами, которые в Ветхом Завете довольно-таки подробно разъяснены, за какой грех положена смерть. Какой грех разрушает не просто человека, но и общество, в котором человек живет. Вот в чем смысл смертных грехов Ветхого Завета. Человек, совершая этот грех, разрушает и себя, и общество, в котором он живет. В принципе, все эти грехи так или иначе связаны с 10 заповедями. Это запрещение идолопоклонства. Если человек поклоняется другим богам или другому богу, там сказано прямо строго и принципиально, бескомпромиссно. Если твой сын, твоя жена, твой отец, твоя мать, любой из твоих самых-самых близких родных скажет тебе: «Пойдем поклонимся другим богам», ты не слушай его, но пойди его и поставь перед народ израильский, угу. И твой камень должен быть первый.
То есть буквально вот что нужно это беззаконие сразу обнаружить, обличить и таким образом наказать.
Сразу, да, вообще даже без промедления это должно быть. Вот что очень важно. То есть Моисей установил в данном случае быть очень быстрым на совершение суда.
Угу.
Да, в этом случае. То есть суд был очень быстрым. Так же, как и мы видим случай, который связан был с днем субботним, когда один собирал хворост в субботний день. Собирал хворост, его приводят к Моисею, весь народ увидел и засвидетельствовал, что он собирал хворост в субботний день. Моисей спросил у Господа, потому что был первый такой случай, и Господь сказал: такого человека предать смерти. Потому что иначе, вот если первый случай такой, такого явного такого, там в чем суть-то была, что он только был дан закон, что вот необходимо его соблюдать,
угу.
И тут же такое пренебрежение к закону, такое, можно даже сказать, циничное пренебрежение к закону. Конечно, если мы потом посмотрим, даже в случае с Давидом, когда он и убийство совершил, и прелюбодеяние, мы видим, что никто его смерти не предает. И с Соломоном, который тоже поклонился другим богам, тоже никто смерти не предает. Никто об этом и не ставит даже этот вопрос.
Uh-huh.
Только через год приходит пророк Нафан и обличает его. Но пророк Нафан не говорит ему, что тебя должно предать смерти, да?
Да, но помазанников Божьих нельзя предавать смерти.
Совершенно верно. То есть в каждом конкретном случае существует закон,
да.
Но существует и некоторое снисхождение какое-то, вот, даже, может быть, от лица Бога. И мы знаем, что и даже...
То есть царь, как особо избранное промыслом Божьим лицо, будет сам пред Господом отвечать, без посредников. И это, может быть, вот на суде-то как раз еще страшней, да? Вот.
Ну,
а для того, чтобы царю раскаяться, вот, был послан пророк.
Пророк Нафан, да. Вот. Тем не менее, вот мы видим, что Саулу-то это не было прощено, когда он,
но он упорствовал до конца.
Когда он обратился именно к волшебнице.
К волшебницам.
Вот, обратившись к волшебницам, он полностью отрезал себя от божественной благодати.
А потом ведь он что начал делать? Он просто забросил все государственные дела, начал гоняться за Давидом, притом убил 40 священников, нет, 80 священников убил, которые, значит, обвинил в том, что они Давиду помогали. А что, собственно, было? И они так сказали, что Давид был приближенным лицом к тебе, он к нам пришел, и мы как по обычаю ему помогли. То есть это вот явное нарушение уже, если ты священство уничтожил. Это явное беззаконие.
Да, да, совершенно верно. Итак, вернемся дальше к нашим смертным грехам. Идем дальше по 10 заповедям. Первый грех мы назвали, грех, который запрещает идолопоклонство. Вот. В современном нашем вот, виде человек очень легко может впасть в идолопоклонство, и не только символическое. Можно такое символическое идолопоклонство назвать. Это идолопоклонство, когда человек обожествляет там например, свою квартиру, да, или деньги, или еще что-то, он им служит, да? Вот. Все-таки в древности идолопоклонство было связано, что именно поклонялись другому богу, как духу некоторому, что вот была какая-то духовная сила, которой поклонялись в древности другим богам. Вот. И сегодня это сохранилось, когда люди прибегают к таким вещам, как гадание, ворожба, оккультный опыт,
магия,
магия. Угу. Это все связано с нарушением вот этой первой нашей заповеди.
Не поклоняйся и не служи.
Да, не поклоняйся и не служи другим богам.
Угу.
Подобная ей вторая заповедь, сотворение кумира, это когда человек из вот...
чего-то временного и приходящего,
да,
делает смысл жизни,
да,
предмет
смысл
культа.
Жизни. Совершенно,
да,
верно, да, делает смысл жизни. И вот здесь эта заповедь связана с тем, что человек, делая таким образом идола или кумира, он разрушает не только себя, но и свое будущее, своих потомков. Там сказано, что таких людей, которые так явно противятся Богу, Господь наказывает до третьего и четвертого рода.
Угу.
Вот, слову говоря, вот здесь можно прокомментировать один важный момент, который был связан с нашей общественной жизнью не так давно, вот, когда наш владыка сказал, что до седьмого колена, вот, те, кто...
противится Богу.
Противится Богу, так явно противится Богу, разрушает храмы, скидывает колокола и так далее, те будут наказаны до седьмого колена. Вот. Это действительно такой вот образ, такое предупреждение нашим всем соотечественникам, что как это было во времена революционные, что большинство тех людей, вот сейчас мы собираем свидетельства, ездим по разным селам, где вот разрушены храмы, чтобы как-то вот пробудить, может быть, местное население, их начать восстанавливать. И собираем некоторые истории, связанные с этими храмами, как их разрушали. Вот. И удивительным образом последние все, многие дети, даже дети, погибают за тех отцов, которые разрушали храм. Последний вот наш случай, который мы вот разбирали, это село Ромашево. Там скидывали колокол, скидывали его очень цинично. Его скинули с колокольни, он упал и такой звук издал, как будто плачет. Вот. Их очень рассердило, что он не разбился. А там храм на отвесной скале очень красиво так расположен. Вот. И дальше они подогнали лошадей, чтобы скинуть этот колокол дальше.
Еще дальше.
Дальше. И когда его со скалы скидывали, он как будто цеплялся за скалу, и это вот свидетели описывали. И все равно потом они его скинули в реку, он упал, и до сих пор его не могут найти, где он в реке обретается. Вот. И что удивительно, что прошло три поколения, уже внук организатора этого события с этой скалы упал. Хороший парень, говорит, был чудесный человек. Вот это рассказывали очевидцы. И все равно с ним это происходит.
То есть несчастный случай случился.
Несчастный случай, да. А мудрые люди говорят, это не несчастный случай. Ведь он же был внуком того, кто скидывал отсюда колокол. Вот и таких событий много. Вот
много.
Везде, где мы изучаем, везде одно и то же.
Вот я тоже засвидетельствую такое наблюдение. В моей деревне, в Ледах, в Пермской области, где вот такие же события происходили в 40-м году, перед войной там разорили храм, случилось так, что началась война, и люди, те вот активисты, коммунисты, комсомольцы, которые этим занимались, они по броне не пошли на войну. Но они даже до 44-го года не дожили. Кто от тифа, кто от туберкулеза, кто от чего, они все скончались. Сегодня люди, да, вот бабушка моя, там 80 лет, люди, которые говорят, знают тех людей, которые это делали, они до сих пор называют их детей и внуков, которые сидят в тюрьмах.
До сих пор.
До сих пор. Сидят в тюрьме, только выйдут снова, значит, у них нет детей. Они вот...
Род таки, пресекается.
Да, пресекается, да. Они люди, которые вот андеркласс в нашем обществе составляют. И они называют их по именам и говорят, что вот отец и дед был таким-то, да, человеком, который вот тогда-то, в 37-38 многих верующих, да, преследовал, и в 40-м году участвовал в том, что взрывали церковь. То есть вот это действительно в несколько поколений людей страдает, притом он сам-то ведь, казалось бы, не грешит, но вот несет наказание за предков. Да?
Да, да. Поэтому сегодня так важно нашему народу, нашим соотечественникам понять вот этот духовный закон, что смертный грех разрушает и тебя, и общество, в котором ты живешь. Это вот Ветхий Завет. Это нравственный закон. И мы должны понять, что этот мир как-то по законам устроен. Угу. Никто не хочет оспаривать закон всемирного тяготения. Все его пытаются соблюдать. Никто не выходит через окно с девятого этажа. Вот. Ну и так далее. И химические законы соблюдают, и биологические, и медицинские законы. Почему вот только нравственный закон такое противление? Хотя он есть. Он просто сотворен был Богом изначально, вложен в нашу жизнь. И нам его надо знать. И вот смертный грех Ветхого Завета – это такое четкое исполнение нравственного закона. Кто нарушает его, тот разрушает и себя, и общество, в котором он живет. Вот. Ну, дальше пробежимся, может быть, немного по этим грехам, назовем их кратко.
Отец Александр, только вот наверняка наш разговор может навести некоторых людей на мысль о том, что ну вот какой-то просто рок. Да, и от этого никак избавиться нельзя. Ведь Господь до 70 поколений прощает тех, кто раскаялся. То есть, если вот случается так, что у безбожника бывает ведь такое, что и сын, и внук верующие, вот что этот закон, тоже наказание будет на них действовать или нет?
Да, совершенно верно, то, что здесь подметили, вот, то, что я упустил. На самом деле там стоит другая приписка. До 3-4 рода Господь наказывает, да. А милует до 1000 родов. Угу. Тех, кто соблюдает заповеди и любит Господа. А 1000 родов – это сколько лет? Если 3-4 рода – это 70 лет, ну, там 20-25 лет один род, да? Обычно появляется человек в 20-25 лет у другого человека, от другого человека. То 70, то 1000 родов – это сколько? 1000 умножить на 25, получается 25 тысяч лет. Вот. Собственно говоря, здесь в этих 10 заповедях пророчество о Христе. Кто был? Кто полностью исполнил этот закон, кто полностью не согрешил. Это сам Христос. Вот он. Суть очень простая. Прибегнуть ко Христу, мы об этом сегодня уже говорили, и смертный грех разрушается. Проблема-то в том, что эти люди не прибегают ко Христу, какие бы хорошими они ни были. Вот. Почему и важно прибегнуть ко Христу? И тогда Христос, Господь своей любовью разрушит все действие этого смертного закона.
На себя возьмет.
На себя возьмет, да. Собственно говоря, для этого Господь и пришел, чтобы вот этот смертный закон разрушить. Чтобы разрушить действие закона, который человека наказывает. Вот. Поэтому здесь такая простая логика. Либо мы ко Христу прибегаем, а как опять же прибегнуть надо? Через покаяние, через восстановление нашей памяти. Через восстановление каких-то вот важных ключевых моментов в нашей жизни, если мы говорим об обществе в целом. Поэтому, вот, наверное, важно сегодня восстанавливать храмы, но не только храмы, но и всю духовную нашу жизнь, восстанавливать культуру, обращаться к наследию отцов, ее осмыслять, и чтобы она жизнь нашу преображала. Вот. Но пойдем дальше. Сегодня кратко все-таки надо завершить смертные грехи Ветхого Завета. Вот. Дальше следуют следующие заповеди. «Не произнеси имени Господа Бога твоего напрасно». Понятно, что грех кощунства, грех, когда мы против Господа, имя Господа вот так вот всую произносим, этим самым, конечно, мы оскорбляем Господа. И понятно, что в Израиле произнести имя Господа Бога напрасно, это было что-то немыслимое, конечно. Вот. Но сюда входит любое кощунство. Дальше идет заповедь о субботе, самая сложно понимаемая всеми нашими соотечественниками. «Помни день субботний, чтобы святить его». Вот. Собственно говоря, день субботний для евреев того времени это был центр. Центр духовной жизни. Вся жизнь их была устроена вокруг субботы. То есть, собственно говоря, суббота, вообще заповедь о субботе, такое сердце, которое накачивало кровью всю остальную жизнь. То есть они жили от субботы к субботе. Вот.
Недаром, когда князю Владимиру пришли иудейские проповедники, когда был выбор веры, он спросил их, какой у вас закон соблюдать субботу, не есть свинину и зайчатину, они ответили, да?
Да-да-да.
Вот, да. То есть это действительно было вот центром.
Центром их жизни, да. Вот. И, конечно, это пришло и к нам, эта заповедь, только она стала в виде воскресения, воскресного дня, который исполнил субботу вполне. Если суббота – это память о том, что Господь сотворил всех нас, почему надо святить его? Потому что в субботу было завершение творения, и в этот день любой благочестивый еврей обращался к Богу, благодарил его, что его Господь сотворил, что весь мир Господь сотворил, прославление этого творения, то, что в псалмах мы видим, как это Давид совершал, мы видим, как они умели прославлять. В этом плане нужно отдать должное евреи, жизнелюбивый народ, потому что вот библейское вот это вот жизнелюбие, оно дышит со строк Библии.
Но опять же, если оно не замкнуто на землю, как это вот сейчас было.
Конечно, часто, я говорю про библейский опыт. Вот. То, что сегодня происходит, мы как бы это отдельная тема. Вот. И там очень много что уже искривлено. Искривлено очень много. Но вот это жизнелюбие, которое Господь вложил в них через заповедь о субботе, к слову говоря, что постоянно помнить о творении, постоянно его ценить. И не только тебя, но и скот свой, что очень важно. И чужеземца, и раба, всех. И землю даже. Земля должна даже не просто в день субботний, но и субботний год был. Угу. Каждый седьмой год был отдыхать. Субботний. Угу. И земля должна отдыхать. И это все было разумно устроено. Вот. Поэтому, конечно, воскресение, когда Господь спас это творение, наполнил его новым дыханием, оно как бы заместило субботу или как бы восполнило субботу. Вот. К слову говоря, суббота у нас тоже праздничный день. Мы сегодня у нас родительская суббота Троицкая. Мы вспоминаем усопших. Собственно говоря, то творение, которое Господь сотворил всех наших людей, всех наших предков. Вот. А в день воскресный мы вспоминаем воскресшего Спасителя, который спас это творение. Поэтому для христиан день субботний исполняется через то, заповедь о субботнем дне исполняется через то, что человек приходит и соединяется со Христом, причащается Христу. Это день причастия, день Евхаристии, день литургии, день общего дела, день встречи друг с другом и совместного прославления Бога. Поэтому, конечно, если человек не стремится к этому дню, не стремится войти в храм в этот день, а проводит, вот особенно сегодня у нас проблемы на огородах, угу, или еще где-то, это, конечно, вот такая вот ситуация смертная для нашего общества. Необходимо найти выход какой-то всему обществу и начать день воскресный исполнять. Строить церкви в дачах, может быть, я не знаю, как это все сделать, но наше общество должно решить эту ситуацию, иначе, как лето, все храмы начинают потихонечку пустеть. Вот, это ситуация.
Ну, кстати, вот в тех деревнях, поселках дачного типа, где есть храмы, они все-таки наполнены, потому что даже...
Ну да.
В эти дни, воскресные, в дни праздников, большое количество детей родители приводят на причастие сами таким образом в храме. И вот это вот тоже знаменательно, что все-таки какая-то надежда исправления хотя бы в части общества, здорового остатка, да, она существует у нас. Так, ну, далее у нас пятая заповедь, да?
Да, дальше идут у нас заповеди, которые относятся и регулируют отношения между людьми. Если до этого четыре заповеди отношения с Богом...
И это мы первая видим, скрижаль, да?
Да, первая скрижаль. То вторая скрижаль – это отношения между людьми. И начинается она с нашего отношения к родителям. Вот. То, что сегодня очень тяжело для многих наших соотечественников, по опыту знаю, сколько конфликтов, сколько непонимания между отцами и детьми происходит. Вот это большая проблема. «Почитай отца и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле». У евреев все очень было строго. Если там сказано «сын твой буйный и злой и оскорбляет родителей, приведи его перед старейшинами, скажите, сын мой буин, мод и пьяница, и предать такого смерти», сказано. Очень строго. То есть, если сегодня мы вот видим, когда дети начинают просто сидеть на шее родителей, начинают в этом плане не почитать, таким вот образом начинают грубить, хамить. Это в древности это был повод для того, чтобы предать такого человека смерти. Вот. Кто злословит отца, смертью да умрет. Вот. Здесь такая заповедь, которая говорит о том, что если ты хочешь, чтобы тебе было хорошо, почитай отца и мать. За что почитаем? За то, что
отец
нас научил добру, научил любви, за то, что нам открыл истинную веру. Прежде всего, отец тот, кто рождает нас духовно еще. Вот этот момент очень важен был в Библии, потому что сам отец знает заповеди, и ребенка, сына своего, дочь свою учит жить по этим заповедям.
Да, но в Израиле обязанностью отца было прежде всего научить закону, да, научить закону, и вот вследствие того как раз и было очень строго.
Да, главная задача отца — научить закону своих детей.
Угу.
Вот. Следующая у нас заповедь, шестая, не убий. Да, не убей. Вот. Обычно это самая понятная заповедь, казалось бы, то, что жизнь человека священна. Вот. Дальше идет не укради.
Нет, не прелюбодействуй.
А, не прелюбодействуй, седьмая, да, не прелюбодействуй. И здесь, конечно, нужно коснуться отдельно этой заповеди, потому что она наиболее сложна для исполнения наших современных соотечественников.
Ну, она и во все времена была сложна, да, вот этот случай с женой, взятой в любодеянии. Я не знаю, мы в следующий раз, наверное, продолжим, да, наш разговор. Давайте мы сегодня на седьмой заповеди не будем останавливаться подробно, поговорим про все в оставшиеся две минуты, да, чтобы как-то вот логически завершить и сделать какой-то вывод.
Следующая заповедь — не укради, вот, и смертный грех, связан с этой заповедью, прежде всего, касался людей. Не укради человека.
Угу.
Кто украдет и продаст в рабство, смертью да умрет. То есть воровство связано с тем, что мы можем украсть душу, жизнь человеческую.
Через грех у Бога, да?
Да, через грех. Вот. И потом следующая заповедь: не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Это клевета и сплетня. Клевета — один из самых страшных грехов. Опозорить, опорочить честь человека — хуже этого не было ничего. Жизнь потерять — это лучше, чем потерять честь.
Угу.
Вот, то есть те, кто клеветал, приравнивались к сумме трех грехов. Это идолопоклонство, мы об этом разбирали, кровосмешение и убийство.
Убийство.
И убийство, да. Вот, в сумме этих трех смертных грехов. Вот. И, наконец, десятая заповедь: не пожелай того, что у ближнего твоего. В принципе, это связано с двумя основными страстями: зависть и ревность. Зависть, когда я хочу того, что у ближнего твоего. Ревность — это когда, опять же, я считаю, что ближний — это мой человек. Я обладаю им, и он не свободен, не является свободной личностью. Вот. Понятно, что зависть и ревность, она ведет к человеку множество других грехов. Завистью Каин убил Авеля. Или в притчах сказано: завистью дьявол вошел в этот мир.
Дорогие братья и сестры, время нашей встречи подходит к концу. Я думаю, что мы наметили вот такой спектр интересных вопросов, которые в последующих наших встречах будем разбирать, потому что так или иначе без понятия греха нам не разобрать понятие спасения, потому что надо понимать, от чего спасаться и каким образом спасаться. Отец Александр, благодарю вас за интересную встречу и тему очень острую, которую мы подняли. Надеюсь, мы постараемся в полноте ее раскрыть и не пожалеем эфирного времени для этого. Остановимся, если нужно будет подробнее. Обязательно в последующих наших интерактивных встречах мы выслушаем все вопросы наших радиослушателей по этой теме. Дорогие братья и сестры, прощаемся с вами до следующей субботы. Будем живы-здоровы, продолжим нашу встречу, наши огласительные беседы. В студии у нас был руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Благословите, отче, и до новых встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.